Миром, братья и сестры, дорогие друзья, рад вас всех приветствовать в это утро солнечное, такое по-весеннему прямо солнечное, теплое. Знаете, Украина, ну, я так наблюдаю за тем, что сейчас происходит, и просто в воздухе чувствуется, что наша страна, украинцы живут, вот эти уже второй месяц живут какой-то особой такой надеждой. Вот. И вот эта надежда, она, наверное, более всего, ну, более ярче всего, наверное, выражена вот, ну, в том, как они поют песню такой надежды, наш гимн. Вот там есть такая, там есть такие строчки, знаете, «Згинуть наши вороженьки, як роса на сонці». Вот. И «Запануем мы, братья, у своей сторонці». То есть, знаете, такая, как бы само собой, вот просто солнышко пригреет, и вороженьки все так раз, исчезнут. Вот такая надежда, ну, немножко, может быть, наивная. Вот уже сколько солнышко светит, а вороженьки все наши, все там же и сидят. Вот. И, ну, такая надежда, «Запануем». Вот. И вот эта песня «Надежда», она звучит, это хором звучит везде, там, по Майданам, там, по, там, где пикетируют, все. Но, с другой стороны, думаю, у нас, мы другие песни поем, песни другой надежды. Вот. Потому что, знаете, вот те, кто поет те песни там на Майдане, там, или, ну, где там, где они еще поют, проблема есть. Когда? Когда мы запануем? Когда вороженьки сгинуть? И самое главное, кто? Кто нас, там, кто нас поведет до перемоги, да? Говорят, вас трое, кто из вас, назовите, мы уже хотим идти за кем-нибудь, но поведите кто-нибудь. И нет, нет того лидера. Я думаю, если бы сегодня сказали, ну, тем, кто там стоит, вот, ну, думает, ничего, потерпим, там, мороз, не мороз, потерпим. Если бы мы сказали, сегодня родился вождь, вот какая была бы реакция? Ну да, это он только родился. Это еще лет 20 надо ждать, пока он вырастет, пока он соберет свою команду. Доживем ли? Да, и как бы такая вот, ну, насколько бы то надежды хватило. Но наша надежда, ну, проще немножко. И песни другие. Потому что мы поем, что уже все, уже родился. Мало того, он царствует. Уже царствует. Уже нас ведет. Вот, и для чего он родился, мы тоже знаем. Вот для того, чтобы спасти людей от грехов своих. Не для того, чтобы, знаете, кого-то там убить, убрать с дороги, там, как роса, может быть, испарить. Нет. Чтобы нам начать с себя, чтобы он нам помог от своих грехов избавиться. Вот в чем спасение. И, конечно, этот царь нет мира сего, поэтому его, ну, не узнают, его, может быть, в упор не видят, его, на него смотрят по-разному, вот, через разные очки. Я так, вот, знаете, подумал, но о чем вот как бы, как видят Рождество разные люди? Сегодня или там раньше, вот, и до Майданов, там, и сколько там лет назад. Ну, таких несколько очков, таких вот, и очки истории, да, вот как бы историки смотрят, было это, не было это, вот как бы, как можно этому верить, и так вот, ну, гадают, ищут факты, фактов все больше с каждым годом, с каждым столетием, вот, но все равно как бы сомнения есть, вот, а может быть это выдумка, переплетенная с каким-то там, ну, с историей, и это не вполне факты. Кто-то смотрит на это с точки зрения коммерции. Вот. И в этом плане, знаете, миру как бы по барабану, какие мы праздники празднуем. Даже христианские там, были мусульманские и мусульманские, потому что это хорошая коммерция всегда. Это всегда хорошая прибыль. Вот, потому что, ну, на праздник нужно что-то одеть, это, значит, мода. Можно как бы там продать одежду, обувь, там какие-то аксессуары, вот, всякие вот эти все вещи, там, ну, как мы украшаем это все, праздники наши. Вот. Опять же, и есть там традиция, да, там 12 страв, о, значит, можно продавать продукты. Это хорошее время для коммерции. Поэтому, ну, миру, властям мира этого, как бы, знаете, люди, лишь бы люди, пускай люди празднуют, лишь бы на Майданах там не стояли, не митинговали, не бастовали. Пусть работают и празднуют, чтобы у них было за что как бы там работать и праздновать. Вот, хотя наша страна как-то умудряется, знаете, и бастовать, и праздновать одновременно. Вот мы как-то в этом плане уникальная нация, наверное. Вот, может быть, на самом деле наши враги так вот незаметно и пропадут, скажут, нам тут не место. Вот, есть очки традиции, да, и вот мы знаем это все прекрасно. То есть, как бы, ну, когда Рождество было, я не помню, чтобы там была какая-то традиция. Я даже не помню, чтобы апостолы отмечали день рождения Христа. Чтобы он их звал, ребята, давайте, вот у меня сегодня день рождения, давайте мы там переплывем на ту сторону моря и там накроем поляну. Не было такого, да? Как-то, ну, не было. А сейчас уже есть. И там и 12 страв, и после первой звезды, и там, и все эти колядки, там уже там особые все дела. То есть, как бы, уже традиция есть, и никуда мы от нее не денемся. Вот, и, может быть, это неплохо, что традиция. Традиция, она как бы фиксирует какой-то опыт, какую-то культурную такую сгусток, который, даже если, может быть, забудешь что-то, но традиция, она не даст тебе забыть это все. А есть еще очки личной веры. Личной веры в библейскую истину. И вот как бы я хотел бы, чтобы мы больше к этому, вот через эти очки смотрели на все происходящее вот, и в мире, и в нашей жизни. Потому что на самом деле это самое важное. Потому что мир искажает библейскую истину. Ему это так удобно, там, чтобы это было либо коммерция, либо традиция. Вот, ну, лишь бы поменьше было личной веры. Потому что не модно это все, не популярно. Вот. И кроме того, знаете, вот удобно, чтобы у людей была в голове каша. Чтобы было и святое, и с грешным перемешано, как бы так. И оно как бы, можно это преподнести больше, если громче об этом говорить по телевизору там, или по радио. А можно как бы какие-то другие вещи говорить. Знаете, даже, я смотрю, даже вот у нас верующих тоже иногда каша в голове. Вот братья передо мной здесь, я уже пятый проповедник на тему Рождества. Вот, и, по сути дела, два только отрывка. Вот Евангелие от Луки об этом говорит, и Евангелие от Матфея. Ну, кроме того, есть там послание, там, что Христос, Он родился по Писанию, там, да, умер по Писанию, потом воскрес по Писанию. То есть это тоже как бы такие косвенные вещи. Вот в Откровении есть такой образ, такой, там интересно, 12 глава, как вот какая-то женщина, она была беременна, она одета как бы в звезды, то есть такое чудесное слово. И вот она родила младенца мужского пола. То есть тоже о Рождестве, но там такой символики больше, и там надо немножко шифроваться или расшифровывать. Вот. А вот о Рождестве, о том, как это все происходило, вот два отрывка таких вот. И все равно мы тоже в них путаемся, хотя вот вроде читаем Библию, читаем каждый год это все. Вот и вот даже по вертепам, там, да, по церковным, там вот будет одновременно, знаете, и пещера, в которой были пастухи, и там же и волхвы, хотя волхвы пришли домой. Вот и волхвы пришли через, ну, как минимум, наверное, через пару лет после того, как Христос родился. То есть он уже был не младенец, он уже там, наверное, говорил какие-то слова, там, может быть, даже бегал вокруг мамочки. Вот. А как бы у нас это все в кучу так вот, знаете, там вот пещера, и там же и волхвы, там же и звезда, вот хотя пастухи пришли не по звезде, а просто вот им ангел сказал. Но у нас это все так, вот такая вот каша. Вот. И мы сами в этом иногда так вот, путаемся, и все так у нас в кучу. Вот. И, просто потому что, как бы, об это же о Рождестве, ну и все, пускай все вместе и будет о Рождестве. Вот. А там же есть символика, и каждый из евангелистов говорит какую-то особую весть. Лука говорит о том, что он человек, и он родился по-человечески. Вот. И не было это никакой не было торжественности, которую мы сейчас хотим, чтобы была. Вот. Был просто хлеб, и все. И вся вот натуралистика, которая с этим связана. Вот. А волхвы – это другая вещь. Матфей говорит нам о другом, о том, что это родился царь, и к нему пришли дары принести царские. То есть у каждого своя весть, а мы это все в кучу мешаем. И потом несем это еще людям, которые вообще там на толком не разбираются. У них же там перемешана и коммерция, и традиция, и история. И они не знают, было это или не было. И мы еще им такую весть тоже так бамс даем. Поэтому давайте мы сейчас послушаем вот весть от Матфея, вторую главу послушаем. Вот, потому что там вот как бы есть такие четыре момента, о которых я хотел бы так, немножко поговорить. Вот, давайте просто внимательно послушаем, чтобы у нас не было каши, чтобы мы это отделяли. Вот, пастухов от волхов, звезду от ангельского пения, и чтобы у нас все-таки была какая-то, какой-то был свой взгляд хотя бы, и он был бы библейским. Хорошо? Давайте мы внимательно послушаем. Пускай вас не смущают в этой вести немножко такие непривычные для нашего слуха слова, там имена немножко искажены, там Иосиф написано, Юсуф, говорят там, Израиль, Исраил, но это одно и то же, это просто как бы, такой перевод, вот, это слова, опять же, восточные, вот, мы читаем сейчас перевод, который греки сделали, он тоже не совсем как бы идентичный, но мы привыкли к этому, пускай вас эти имена не смущают. Слушайте внимательно вот смысл этого отрывка, давайте послушаем.
Иса родился в иудейском городе Вифлееме, во времена правления царя Ирода. После рождения Исы в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей:
«Где новорожденный царь Иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему».
Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Царь созвал к себе всех главных священнослужителей и учителей закона и спросил их, где должен родиться Масих.
«В иудейском Вифлееме»,
— ответили ему.
«Об этом написано у пророка: и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, Ты ничуть не меньше главных городов Иудеи, потому что из тебя произойдет вождь, который будет править народом моим, Исраилом».
Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он послал их в Вифлеем с наказом:
«Идите и тщательно все разузнайте о ребенке. Когда вы его найдете, известите и меня, чтобы я смог пойти и поклониться ему».
Выслушав наказ царя, мудрецы отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был ребенок. Увидев звезду, мудрецы очень обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели ребенка и его мать Марьям, они, павши, поклонились ему и поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Ночью, во сне, они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Когда мудрецы ушли, Юсуфу во сне явился ангел от Вечного и сказал:
«Вставай, возьми ребенка и его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод хочет найти ребенка и убить его».
Юсуф взял Иису и Марьям, и ночью они ушли в Египет. Там они оставались до тех пор, пока Ирод не умер. Так исполнились слова, которые Вечный сказал через пророка:
«Из Египта призвал я моего сына».
Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до 2 лет. Время рождения ребенка он определил со слов мудрецов. Таким образом, исполнилось предсказанное через пророка Иеремию:
«Голос слышен в городе Раме, вопль и горькое рыдание. Эта Рахиля плачет о детях своих и не находит утешения, потому что их больше нет».
После смерти Ирода Юсуфу в Египте явился во сне ангел от Вечного.
«Вставай!»
— сказал он.
«Возьми ребенка и его мать и возвращайтесь в Исраил. Тех, кто хотел убить мальчика, уже нет в живых».
Юсуф взял Иису и Марьям, и они отправились в землю Исраила. Когда Юсуф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, он побоялся возвращаться. Но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что Масиха будут называть назарянином.
Вот такая история. Вот она, почему я выбрал именно этот отрывок, он больше говорит вот не о самом процессе, как это происходило, это Рождество. Вот мы слушали, как Евгений Павлович читал, о Евангелии от Луки, что так вот оно произошло. Первые, кто пришли, там пастухи. То есть это как бы буквально первые часы вот после Рождества Христа. Вот это уже прошло время. Мы видим, что, во-первых, мудрецы увидели звезду, и, опять же, пока они там засобирались, пока они дошли, путь был неблизкий, путь был опасный, вот, и они не могли прийти мгновенно, как Христу, как пастухи. Вот поэтому прошло время. Опять же, мы видим, что по времени, которое узнал Ирод, вот прошло как минимум где-то около 2 лет. Вот, и уже как бы там был мальчик. И мы видим, что Мария уже не в хлеву сидит, она уже в доме принимает этих людей. То есть, видимо, опять же, мы знаем, что после рождения там должно быть обрезание, потом через 40 лет, 40 дней идет еще посвящение ребенка в храме, и об этом тоже Лука пишет. Вот здесь как бы, проходит какое-то время, это не сразу произошло. Поэтому волхвы с пастухами никак не пересеклись. Но я не об этом хочу говорить. Вот мне этот отрывок интересен тем, что он показывает отношение. Вот даже не к самому, отношение к этому младенцу или к этому факту. Вот, опять же, тут пока без коммерции, без традиции, без каких-то вещей. Вот, я хотел проследить, как на этого младенца реагируют четыре таких, скажем так. Ну, как на него реагирует власть мирская, как на него реагируют люди знающие, то есть там, ну, которые, ну, придворные вот эти вот священники, которых призвал Ирод, священники и книжники. Вот как на него реагируют мудрецы, то есть язычники, которые пришли издалека, то есть мудрость, которая ищет поклонение, опять же, я подчеркиваю это. И как на Христа реагируют, или как вот на этот факт всего, все, что с этим связано, с Рождеством, как на это реагируют, я бы назвал так, праведность. Вот, потому что вот здесь написано, как реагировал Иосиф, а в первой главе он называется мужем праведным. То есть праведным – это человек, который исполняет закон. Он старается, стремится исполнять закон, который Бог дал Бог, который стремится жить, ну, быть добрым человеком, таким вот, ну, угодить Богу. Вот таким был Иосиф. И вот об этих вот четырех таких вот персонажах я бы хотел немножко, ну, насколько позволит время, поговорить. Что мы узнаем, ну, о мирской власти, которая здесь представлена Иродом? Знаете, ничего нового. Вот когда я смотрю, читаю новости сегодня, вот, читаю новости украинские, читаю новости там других стран, вот что происходит там, за бугром, там, да, там, как там убивают людей власть, вот я вижу, что ничего не изменилось. Власть по-прежнему не терпит конкуренции ни в чем. Вот, ни в идеологии, ни в каком-то, ну, превозношении. Она любит, чтобы ей поклонялись, она любит, чтобы ее слушались. Она любит применять силу, мы это видим. Вот. Она иногда чего-то не знает, поэтому она бежит к тем, кто знает, и спрашивает, а что, а как, а где. Вот, а потом это использует, как ей нравится. Опять же, не в благо, а во зло. Во зло людям. Вот. Но для блага своего, как бы говорится. Вот то, что Ирод убил младенцев, знаете, как бы говорят, что историки говорят, не сохранился такой факт. То есть, может быть, Матфей это придумал все. Но, с другой стороны, другие историки говорят, что того, что Ирод натворил, это, в принципе, такая мелочь. Вот. Если он своих детей убивал, если он убил свою жену, он убил двух своих взрослых сыновей, посчитал их конкурентами. Вот он убил 45 членов Синедриона, потому что они когда-то там его так, ну, наступили на больную мозоль. И он с ними расправился. Он вынашивал этот план долгие годы. С другой стороны, если вот посмотреть по мирским, как бы, меркам, да, на что смотрит мир, Ирод был реформатором. Очень сильным таким лидером, сильным политиком. Он сделал все, чтобы... Он расширил пределы Иудеи. Он вернул захваченные Клеопатрой там владения, и, как бы, ну, которые она присоединила к себе. Он их вернул. Он старался, чтобы Иудея все-таки была независимым государством. Хотя она была все-таки подчинена Риму. Вот его Рим поставил, он Риму был, как бы, он от Рима зависел, и поэтому он проводил политику Рима, но все-таки внутри, вот внутренняя политика, он старался, как бы, сам со всем разбираться. Вот эти священники, которых он позвал, они были все поставлены им. Он их выбирал, он их кормил, вот, и понятно, что они были все под ним. Вот, вся власть у него была, и духовная, и светская, как бы, она была вся под ним. Вот, он построил храм, шикарный храм, вот храм Ирода, вот, о котором говорили потом Христу. 40 лет этот храм строился, да, вот Ирод это сделал. Вот, знаете, с другой стороны, он наряду с тем, что он строил храм живому Богу, да, вот, которому поклонялись иудеи, вот Ирод был не иудей, он был идумьянин, вот, как бы не свой, вот. Поэтому он встревожился, что появился истинный царь. Вот. И из евреев, как бы, настоящий царь. Поэтому это конкуренция серьезная. Наряду с тем, что он строил храм, он строил и стадионы. Вот эти вот римские все, ну, все эти вещи, где римляне проводили время. Там бани, там всякие ипподромы. Вот все эти Донбасс-арены, так называемые, да, как у нас сейчас это все. То есть и вашим, и нашим. Он хотел угодить всем, чтобы, ну, все его, ну, любили. Но его не любили, его боялись все. Боялись в первую очередь те, кто были рядом с ним. Вот такие священники, когда узнали, что Ирод их позвал и требует каких-то вещей, они запереживали за свою жизнь. Вот как, так же, как запереживали, вот, помните, когда мы читали о Навуходоносоре? То есть другая страна, как бы другое время, да? Но позвали священников там, или, ну, тоже мудрецов, да? И они тоже запереживали. Растолкуйте мне сон. Вот так непонятно, что ждать. Но тут вопрос был простым. Где родился царь? Где он должен родиться? Вот где... Они сказали, и когда, сказали волхвы. Вот, то есть он узнал, он обманул всех, сказал, я хочу поклониться, да, а сам у него свои планы. Блин, хотел его просто убить. Вот, так что власть не изменилась. Она по-прежнему действует хитро, действует быстро, действует тайно и действует, опираясь на силу. Мы видим это в Украине сейчас, мы видим это в России, мы видим это в Белоруссии, очень хорошо мы это видим. Вот, мы видим это в странах Азии. Вот, это мы будем, и мы это будем видеть, наверное, до скончания века, потому что власть вот так действует. Ничего нового не происходит. Об этом говорит Библия. Знание. Вот эти придворные священники, они знали, где должен родиться Мессия. Каким он должен быть, они тоже знали. Ну и что? Вот они что, ходили, благовествовали своему царю, они эти знания передавали? Если бы он не спросил, они бы не ответили, наверное, ему. Ну, кормит и хорошо. То есть, знаете, мы иногда тоже так вот здесь надеемся, что есть там, ну, если в Верховной Раге там где-то будут священники там или верующие люди, что так вот они как бы людей там, ну, у власти обратят. Вот. Но люди из власти не особо их спрашивают, как нам обратиться, как нам спастись от грехов своих. Поэтому, вот, ну, давайте надеяться на то, что их сам как-то Бог обратит, или, может быть, ну, не знаю, или власть у них забрать надо, или как это все будет. Вот, я не хочу о них долго говорить, потому что, ну, о них мало сказано, и видно, что это люди прикормленные, поэтому, ну, прикормленные священники говорят то, что власти удобно. Мы это видим и в своей стране тоже. Есть люди, которые не побоялись власти, и вот сейчас даже вышли и сказали ей против, неприятные слова говорят им. Вот. А люди, которые вот, ну, власть кормят, они всегда говорят то, что власти приятно слышать. И так оно и будет, наверное. Дай Бог, чтобы мы такими не были. Путь язычников. Очень интересно. Очень интересный путь. То есть, смотрите, язычники, вот эти мудрецы, они как мудрость ищут Бога. Бог помогает таким людям. Бог помогает тем способом, к которым они привыкли. Вы ищете, ходите по звездам, я вам поставлю звезду. Звезды – это, в принципе, в моей власти, ну, Бог считает так. Звезда, пускай будет звезда, я вас приведу звездой. Начинается путь с пути языческого, с звездочу, ну, как звезды, там, может быть, какие-то расчеты там, по картам этим всем. Но потом происходят интересные вещи. Смотрите, они приходят, и потом они получают, спрашивают, где царь? И им уже говорят из Писания. В Писании так написано, что он родиться должен в Вифлееме. И они уже получают как бы откровение из Писания. Потом они, их приводит дальше звезда, вот доводит до этого места. И потом у них радость. Они находят этого младенца. То есть все правильно. Писание не врет, и звезда не врет. Вот. И вот этот младенец. И у них появляется радость. И вот они пришли для чего? Для поклонения. И не поклоняются Богу. Вот мальчику этому или там вот Мария, они поклоняются ему. И они приносят ему от, я думаю, что от сердца, они приносят эти дары, вот эти жертвы, вот золото, ладан, смирно, это дорогие такие подарки. Вот, но это не просто, знаете, как должны были и все. Они хотели принести эти дары. Они рисковали в этом пути, потому что их могли ограбить, но они проделали долгий путь и все-таки не это сделали. И потом они ушли. Вот. И самое интересное, что вот с этого момента у них начинаются личные отношения с Богом. Помните, получив во сне откровение, они пошли другим путем. То есть вот они пришли, поклонились, и уже Бог по-другому с ними работает. Вот такой, знаете, вот в маленькой главе, короткий такой, несколько коротких стихов, но не показывают, как язычники становятся, вот, ну, желая поклониться истинному Богу, как они получают вот эти отношения с Богом, личные откровения. Уже не нужен был ни Ирод, не какие-то там придворные священники, которые знают Библию, уже личный путь идет. Вот это мне интересно здесь показалось. Вот. Ну и Иосиф, вот эта праведность, да, которая очень послушная. Иосиф, ему четырежды, вот в первой и второй главе, если мы читаем Матфея, ему четырежды является ангел во сне и говорит, что делать. И говорит четко, понятно, Иосиф никогда это не подвергает сомнению. Он немедленно это исполняет. Вот то, что Яков здесь проповедовал о послушании нашем. Смотрите, хороший пример. Хороший пример. Человек не особо там ученый, он не священник придворный, не книжник. Вот. Но он делает то, что ему говорит Бог. И Бог вот один раз сказал через сон, Иосиф послушался, второй раз через сон. Потом он сомневается, идти, не идти. Говорит, иди, умер ли там, да? И он слушается. четыре сновидения, вот, ну, там, 20 стих 1 главы, 13 стих 2 главы, 19, 22 стих. Вот. То же самое потом как бы происходит и с этими волхвами. Они тоже через сны Бог им является там во сне. То есть так же, как и Иосифу. Они как бы становятся вот в этом плане одинаково верующими. То есть Бог говорит, и они слушаются. Вот священники же тоже послушались. То есть вот эта вот праведность, которая послушлива, она вот, вот то, что сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Самое интересное, что Иосиф, знаете, как бы не думает, а вдруг мне там, как бы, там надо где-то остаться здесь и пересидеть. Бог говорит, беги. Иосиф бежит. Берет сына, берет мать его и свою жену и бежит. То есть он не сомневается в этом. Вот я особо хочу говорить, ну, немножко так вот напоследок сказать, все-таки, чтобы мы на Бога посмотрели, как он в этой главе, ну, показан. Смотрите, здесь Матфей подчеркивает, что на самом деле вот в одной только главе четыре пророчества о Мессии. Вот последнее пророчество, как бы мы не видим, где оно, ну, знаете, что называется Назареем, это не совсем понятно, откуда это пророчество, может, это из предания пришло, но четыре пророчества здесь есть, что вот так-то и так-то. О чем это говорит? О том, что для Бога нет неожиданностей никаких. Вот то, что там Ирод будет гнать младенца или попытается его убить, вот, для Бога не было неожиданностью. У Бога есть противовесы, как это можно предотвратить, но Бог это все знает. И это, у Бога все под контролем на самом деле. Вот нет никаких неожиданностей. С другой стороны, вот он действует, ну, вот дает полную свободу действию. И тем, кто хочет поклониться, и тем, кто хочет убить, без принуждения действует. То есть любой злодей может себя проявить, как он хочет. В нашей стране сейчас то же самое происходит. То есть мы иногда думаем, почему Бог не вступится, почему Бог не поставит преграду? Ну, потому что Бог нам даровал свободу проявлять свою натуру так, как мы хотим. Это потом будет суд, это правда. Вот, но вот мы проявляем себя в полной свободе. Вот я думаю, что мы, вот, когда сегодня там, или в другие дни будем ходить и людям благовествовать, мы также должны действовать. Мы должны им говорить вот эту весть. Вот, должны им, ну, преподнести эту истину наиболее ясно и просто. Вот, и предоставить им самим действовать. К чему они склонны будут? Почему вот эти, ну, четыре таких вот момента я взял? Потому что некоторые будут из власти, и они не захотят вас слушать, потому что они считают, что они все как бы... Они власть, а вы кто такие? Кто вы? Вы им не указ. Вот кто-то будет считать себя знающим, вот как эти священники. Они знали, но они ничего не... Они не искали младенца этого, не искали Мессию. Хотя знали, где ему родиться нужно и каким он должен быть, из какого рода. Они не искали его. Вот. Но только двое из этих вот священники, вот эти мудрецы искали Христа и нашли, хотя они были язычниками. Они, по сути дела, первые поклонились, ну, после пастухов, конечно. Вот они поклонились Мессии. И Иосиф был просто послушным Богу. Богу, который доверил ему вот этого ребенка, который был не его ребенком, вот, доверил его охранять, вести по жизни, вот, быть наставником первые годы. Вот таким вот. Поэтому нам будут встречаться разные люди. Но наша задача просто донести это Евангелие, вот, донести свою веру. Вот то, что я говорю, что у нас должна быть личная вера, которую мы можем передать им. Она должна быть, не должна быть у нас каша в голове, чтобы мы там это все смешивали, там, традицию с коммерцией. Там. Пускай оно все будет чисто, пускай наша вера будет чистая. И пускай наша вера будет тоже такой же, как у Иосифа. Послушным Богу. Бог сказал, мы это сделали. И тогда люди увидят, что мы послушны не царям, которые сегодня есть, завтра нет, которые думают только о себе. А мы послушны тому царю, который подумал не о себе, а о нас, чтобы нас спасти. И давайте помним, что он пришел спасти людей своих от грехов их. Давайте постараемся, чтобы у нашего Бога было побольше своих людей. Вот это наша задача. Аминь.